эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Заходите на YouTube-страницу «Крым Реалии». Там можно смотреть наш эфир в прямом эфире. Или же заходите на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там тоже есть наша программа в прямом эфире. Вы можете прямо под нашими эфирами на YouTube и Facebook оставлять свои вопросы и комментарии. Я постараюсь за ними внимательно следить для того, чтобы была возможность по теме что-то озвучить. Напомню также, что у нас работают телефоны студийные 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 29 05. 20 июля в Керчи побывал с визитом президент России Владимир Путин. Это событие мы уже обсуждали в эфире радио «Крым Реалии» с главой Меджлиса крымско-татарского народа Арифатом Чубаровым. Сегодня же поговорим о том, собственно, что стало причиной приезда Владимира Путина в Керчь, а именно о закладке двух военных кораблей, которые должны строить на Керченском заводе. Поговорим о том, как это может повлиять на жизнь города в будущем. Да, и обсудим также, вот какие впечатления от приезда Владимира Путина в Керчь у самих керчан. Напомню, что же произошло 20 июля. В Керчи состоялась церемония закладки двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев для военно-морского флота России. Они получат имена Иван Рогов и Митрофан Москаленко. Об этом передает российское информационное агентство ТАСС. На этой церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что всего закладывают 6 кораблей, 2 универсальных десантных корабля в Керчи, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» 2 фрегата, в Северодвинске на Севмашпредприятии 2 атомных подводных крейсера. Закладка универсальных десантных кораблей первоначально планировалась на 29 июня, но была перенесена. Ожидали также визита Владимира Путина в Керчь на прошлой неделе. Этот визит не состоялся. Стоит отметить, что официальных данных относительно того, каков размер контракта на строительство этих двух десантных кораблей, этой информации нет, но тоже уже упомянутое агентство ТАСС ранее со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало о том, что общая сумма контракта на строительство двух вертолетоносцев около 100 миллиардов российских рублей. Что это за такой корабль? Вот официальная тоже информация. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тысяч тонн, длина около 220 метров. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 9 сотен морских пехотинцев. Ранее в Советском Союзе и России корабли такого класса не строились. На это обращает внимание российское агентство ТАСС. Давайте послушаем фрагмент выступления на этой торжественной церемонии президента России Владимира Путина.
Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин 20 июля встречался и общался также с работниками судостроительного завода «Залив», который будет выполнять этот заказ. Радио «Крым Реалии» упоминало о заводе «Залив» в своем эфире в начале июня. Я напомню, что на 1 июня работники завода анонсировали забастовку, якобы в связи с урезанием зарплат некоторым сотрудникам, а также в связи с тем, что на предприятии начались увольнения. По данным «Крым Реалии», забастовка состоялась и продлилась тогда, в начале июня, несколько часов. Однако официального подтверждения этой информации так и не было. Руководство предприятия и вовсе опровергало сообщение о том, что якобы на заводе были какие-либо акции протеста сотрудников. Но у «Крым Реалии» есть свои источники на этом предприятии, и тогда мы вам сообщали об этом со ссылкой на свои источники. Можно напомнить о том, что завод «Залив» Керчи – это одно из тех предприятий, взятии Крыма, которое попало под так называемую российскую национализацию с началом аннексии Крыма в 2014 году, отмечу, что Украина считает незаконным как сам процесс национализации, так называемой Россией, и частных, и государственных предприятий в Крыму, даже обращаются международные судебные инстанции по этому поводу, но также Украина считает незаконным и сами не согласованные с украинской стороной визиты в Крым российского руководства, в частности, самого президента России Владимира Путина. В связи с визитом Путина в Керчь 20 июля Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Министерства иностранных дел России. Вот будем говорить в нашем эфире сегодня, в этой части нашей программы, о том, что может означать для Керчи закладка этих двух кораблей. Может ли это как-то повлиять на развитие города? Может ли это изменить быт самих керчан? Ну и у вас есть возможность, наши дорогие слушатели, позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои вопросы и комментарии у нас под YouTube, Facebook, трансляции. Будем обсуждать с разными экспертами сегодня это событие. И отмечу, что перед эфиром мы пообщались с пророссийским активистом из Керчи Виктором Сажиным. Он оценил закладку российских военных кораблей позитивно. В то же время он обратил внимание на то, что на вот этой торжественной церемонии не присутствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Вот исходя из Фейсбука Сергея Аксенова, он наблюдал за торжественной церемонией в прямом эфире. Давайте послушаем комментарий Виктора Сажина.
Закладка двух вертолетоносцев типа «Мистраль» – это, безусловно, праздник для керчан. В бюджет пойдут дополнительные доходы, плюс новые рабочие места, ну и все такое. В будущем я вижу один из этих кораблей на службе в Черноморском флоте, а второй, как минимум, берегов Сирии. Что касается отсутствия Сергея Валерьевича Аксенова на закладке кораблей в Керчи, ну, это, безусловно, хороший знак. Думаю, в Кремле раскусили его про украинскую позицию и банально просто не допускают другим вариантам, как говорится, нахождения его в таких объектах. По моему мнению, что Аксенова уже готовят к тихому сливу за все его грехи и проступки.
Ну, это мнение пророссийского активиста из Керчи Виктора Сажина. Мы подтвердить или опровергнуть такие планы Кремля не можем. Сам Аксенов никак не объяснял, почему он не присутствовал на торжественной церемонии, но вот даже если апеллировать к его Фейсбуку, он упоминал в своем Фейсбуке о том, что вот приехал президент России Владимир Путин и проиллюстрировал этот пост своей фотографией в кабинете, как он смотрит по телевизору выступление Владимира Путина. 8 800 10 06 926 – это номер телефона прямого эфира. Как вы оцениваете выступление президента России Путина в Керчи? И как, по вашему мнению, строительство российских военных кораблей может повлиять на развитие этого города в будущем, а, возможно, и всего Крыма? Звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои вопросы, комментарии у нас под трансляциями. А к нам по телефону в прямой эфир присоединяется Елена Лысенко, журналистка рода из Керчи. С ней обсудим вот моменты, которые связаны с потенциальным развитием тем города после озвученных президентом России Путиным таких планов по судостроению. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие в целом у вас впечатления от визита Владимира Путина в Керчь и от тех заявлений, которые он там сделал?
Ну, по поводу визита у меня вообще очень много сомнений. Ну, во-первых, на видео, которое продемонстрировано, нет абсолютно планов завода, ну, скажем, крупных планов, да. Мы не видим кранов привычных, мы не видим Керченского пролива, где построен рядом с которым находится завод. То есть все снято внутри помещения, и поэтому очень как-то это вызывает такие странные мысли по поводу того. Ну, то есть я хочу сказать, что такое видео можно снять было где угодно, для этого не обязательно было вообще приезжать Путину в Керчь.
Ну, тут вот, стоит потом отметить, что если зайти на сайт Кремля, то, конечно, в официальных сообщениях Кремля упоминается, что это был визит президента России Владимира Путина в Керчи. На прямых трансляциях титровали его выступление, как будто он выступает в Керчи. Но я так понимаю, что у вас есть сомнения, действительно ли он приезжал.
Да, потому что, понимаете, ну, то есть я, конечно, не уверена, я не могу быть уверена, но вот как я уже сказала, нет видов самого завода, раз. Во-вторых, вот эта вот небольшая группа людей, там около трех десятков человек, которых представили как рабочих, да, ну, они там в касках, в жилетках, однако они задают вопросы с таким конкретно, ну, скажем, российским акцентом, если послушать, то есть это явно люди не жители коренные Крыма, даже не то, что коренные, просто не жители Крыма, понимаете? То есть это уже странно. Потом они там рассказывают про то, как было, спрашивают, в своем вопросе упоминают Крым в период Украины, но эти люди явно не могли жить в тот период, потому что они бы уже совершенно по-другому бы сейчас разговаривали. Опять же, как заметил активист Сажин, не присутствовала крымская власть на этом мероприятии. Да, это тоже как-то странно. Нет ни Аксенова, ни каких-то крымских министров, там никого.
Но вы видите, Виктор Сажин связал это с тем, что якобы это такой сигнал Сергею Аксенову относительно его, возможно, каких-то политических перспектив. Вот как вы считаете, может быть, это действительно таким намеренным ходом, я не знаю, не приглашать Сергея Аксенова, что ли?
Да не знаю, я вот не могу так, ну, у меня немножко другое мнение. Я вижу, что это мероприятие очень закрытое. То есть либо действительно Путин и его окружение очень сильно там чего-то опасались во время этого визита, и поэтому провели настолько закрытое мероприятие, что даже не пустили никаких там местных крымских журналистов снимать. То есть снимали только, получается, там федеральные российские телеканалы, которые, ну, были специально подготовлены, да. То есть потом вся вот эта встреча с рабочими, это тоже явно отрепетированные вопросы, удобные, заданные. Опять же, тему войны подняли, как всегда, без нее ж никуда.
Елена, а вот что касается тех заявлений, которые Владимир Путин сделал, ну, 20 июля, скажем так, да, если вы ставите под сомнение его местонахождение, он там, мы не знаем точно, какой размер контракта, по данным агентства ТАСС, это 100 миллиардов российских рублей на строительство этих кораблей, возникает вопрос, поможет ли это развитию города, и, ну, например, те же обещания развивать судостроение в Крыму, в частности. Вот как вы считаете, действительно ли может Керчь рассчитывать на то, что в связи с этими заказами и потенциальными заказами, как обещал Владимир Путин, Керчь и керчане, возможно, ну, почувствуют на себе развитие города?
Ну, знаете, уже были не первый раз обещания по поводу завода «Залив» и вот, ну, российской властью. И пока что, вот как я знаю, опять же, что рабочие завода в этот день были отпущены за свой счет. Просто разогнали и все. То есть если бы так все было хорошо, почему бы проводили забастовки, и почему бы людей бы отправляли за свой счет? То есть это говорит о том, что ситуация на самом деле сложная. Да? То есть не хватает финансирования, денег. То, что сейчас там что-то вроде бы будут строить, как обещают, посмотрим. Мы же уже много видели обещаний со стороны российской власти. Они далеко не всегда выполняются. Поэтому... Ну, то есть я не знаю, как этому всему верить. Опять же, в речи Путина было очень много несоответствий. Он, например, говорил, что Крым там, у Крыма забирали последнее при Украине, да, там деньги забирали якобы. Но это же тоже неправда, Крым был дотационным. И при этом завод «Залив», кстати, последние годы, до 2014 года, он же выполнял контракты, строил корпуса судов для норвежской компании и спускал на воду эти суда. И все это, кстати, все эти закладки и спуски всегда проводились в присутствии всех работников «Залива», всех родственников работников «Залива», просто желающих жителей города пускали на территорию завода. То есть это все проходило открыто. Снимали там не только центральные, допустим, украинские каналы, но и местные СМИ приглашали. То есть можно было там пообщаться с рабочими, с людьми, которые принимают участие. И что мы видим сейчас? Тут какие-то 20 человек переодетых. То есть это все очень напоминает постановку. И, может быть, конечно, он приезжал на «Залив», но такое видео можно было снять, понимаете, где угодно, на любой телестудии. В общем-то, ну, то есть можно было никуда и не ездить. Потому что мы не видим даже самого завода. Мы не видим, я же говорю, ни моря, ни людей, ни крана, ничего.
Поняла ваше мнение.
Я не знаю, как верить. Понимаете, как верить в дальнейшее, если... Даже это мероприятие построено на лжи. То как верить в то, что обещает этот человек? Я не знаю, ну, может быть, конечно, там жители верят, им же хочется верить в лучшее, да? Знаете, мне это напоминает Советский Союз, когда постоянно жили какими-то будущими обещаниями. То есть вот как-нибудь потом заживем, надо потерпеть. То есть так и сейчас, да, все продолжается, ничего не изменилось. То есть крымкирчанам обещают, хотя их никого туда не пустили, представителей местных СМИ тоже туда не пустили. Люди на самом деле не могли задать никаких вопросов Путину. Не то, что задать, они даже его не увидели. Вот, поэтому я не знаю. Ну, если кто-то верит, пускай верит. Посмотрим, время покажет.
Поняла. Спасибо вам. Это была Елена Лысенко, журналистка родом из Керчи. Напомню, что обсуждаем мы, ну, подводим такие итоги визита в Керчь президента России Владимира Путина. А конкретнее речь идет о тех кораблях, которые Владимир Путин, ну, Владимир Путин в Керчи принял участие в закладке двух военных кораблей для военно-морских сил России. С этого мы начали и говорим о том, насколько такие проекты могут помочь развитию города. И действительно, вот Елена упомянула о том, что президент России Владимир Путин сделал заявление, находясь в Керчи, о том, что якобы Крым был недофинансирован Украиной до момента начала аннексии полуострова Россией. Говорил о том, что якобы из Крыма забирали деньги, и приводил даже разговор якобы с кем-то из украинских чиновников того времени, которые признавались вроде в том, что вынуждены, цитирую, забирать из Крыма больше, чем давать. Ну, тут, к слову, можно отметить, что отреагировал на это заявление в своем Фейсбуке уже бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Он отреагировал на это заявление языком цифр. Он привел вот какие данные. В 2013 году конкретно город Керчь, это я цитирую сейчас фрагменты из его сообщения, перевожу с украинского на русский язык, получила прямого трансферта из госбюджета на 83,9 миллиона гривен. В 2012 году на 87,5 миллионов гривен. И это не считая затрат по отдельным бюджетным госпрограммам, не считая тех денег, которые заходили в город из Киева через Крымский республиканский бюджет. Для сравнения, город Черкассы в 2013 году получил прямого государственного финансирования менее чем на 48 миллионов гривен. Это в два раза меньше, чем получила Керчь, отмечает Борис Бабин у себя в Фейсбуке. Кроме того, тоже он вот у себя в социальной сети обратил внимание на то, что, о чем уже сказала Елена, что до 2014 года залив, который был, ну, вот, ключевым предприятием Керчи, выпустил больше, чем полсотни немалых судов, три в год в среднем. Вот это такие данные привел у себя в Фейсбуке бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Я также отмечу, что у наших слушателей, особенно у слушателей из Керчи, есть возможность позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Возможно, вам есть что сказать в ответ вот на сомнения, которые высказала в нашем прямом эфире Елена Лысенко относительно самого приезда Владимира Путина в Керчь. Был ли он на заводе? Вот заметили ли вы, что как-то жизнь города 20 июля изменилась в связи с приездом президента России Владимира Путина? Звоните 8 800 10 06 926 или оставляйте свои вопросы, комментарии. А мы продолжим после небольшой паузы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Возвращаемся к выступлению президента России Владимира Путина в Керчи 20 июля. Было у него такое небольшое выступление, и он отметил, в частности, там, что цель военно-морского флота России – это поддержка, цитирую, стратегического баланса и стабильности в мире.
Военно-морской флот всегда надежно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России. Твердо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире. В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага, проводятся в последние годы на постоянной основе.
В рамках этого же выступления Владимир Путин, президент России, озвучил также некоторые планы по развитию военно-морского флота России. Давайте послушаем.
Россия обладает одной из самых протяженных береговых линий и выходом к трем океанам. Поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота. Строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники. Отмечу, что за последние 8 лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%.
Это были заявления президента России Владимира Путина 20 июля в Керчи, в аннексированном Крыму. Я отмечу также, что Владимир Путин встретился, согласно официальным сообщениям Кремля, с работниками керченского завода «Залив». И в разговоре с ними он, в частности, пообещал особую поддержку крымскому судостроению. Вот, например, процитирую небольшой фрагмент, что он сказал. Сказал, что планируют предложить особую меру поддержки, приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судновладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда. Малотоннажные, среднетоннажные и рыболовного флота. Конец цитаты. В целом президент России пообещал загрузить заказами оборонные предприятия Крыма. К нам присоединяется российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Павел Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Является ли закладка вот этих двух кораблей в Керчи таким историческим событием, как об этом говорили накануне крымские медиа, а вот агентство ТАСС, например, это заглавие, в России впервые заложили два универсальных десантных корабля вертолетоносца. Расскажите нам, пожалуйста, что это за корабли, каково их значение?
Ну да, таких кораблей раньше никогда не строили ни в России, ни в СССР. Это такие вертолетоносцы, придумали их, как, в общем, в свое время в Америке, еще во времена Вьетнамской войны первые появились. Те корабли уже давно списаны или проданы там в другие страны, там у них следующие делают. Такие же стали делать и многие другие страны. Вот Россия заказала два таких корабля во Франции класса «Мистраль». Ну, думали, там были разные варианты, там такие, думали заказать либо во Франции, там еще испанцы их делают, голландцы, южнокорейцы заказали во Франции, но не получили, потому как случился 14-й год и Крым. Вот, получили назад деньги, корабли эти, построенные для России, ушли в Египет. И вот было заявлено, что мы тогда построим такие же сами и даже лучше, но довольно долго ничего такого даже не пытались строить, теперь вот пытаются их построить в Крыму.
Для чего России эти корабли нужны? Я этот вопрос, я объясню, почему я спрашиваю, в частности, потому что из Киева прозвучали уже заявления о том, что вот такие корабли в будущем могут угрожать Черноморскому региону всему. Вот как бы вы отреагировали на такие заявления? Действительно ли это так?
Ну, в принципе, это корабли наступательные для проведения наступательных десантных операций или операций, использовать их могут и не обязательно десант, но просто для проведения операций у чужих берегов, для нанесения ударов по берегу с помощью и высадки десантов, там, с помощью вертолетов в первую очередь, но можно еще и с помощью лихтеров. Они используются для этого. Это может быть, конечно, десант, я не знаю, около Одессы теоретически, или около Констанции, или около Варны, или у Босфора. Это возможно.
Понятно ли, останутся ли эти корабли после того, как это строительство будет закончено, останутся ли они в Крыму?
Ну, они могут остаться в составе Черноморского флота, во всяком случае, один. Может быть, и оба. Но использоваться могут, скажем, в Средиземном. Ну, вот, например, какая-нибудь операция, если задумают, например, там, в Ливии, то такие корабли могут очень понадобиться. Могли их использовать в случае операции в Сирии, но там вроде бы боевые действия такого более-менее масштабные свернулись уже, а кораблей таких вот не было. Тогда бы они там пригодились, конечно. Так что они могут действовать и в Средиземном море, могут действовать в Черном море. Это имеет военный смысл. Но, правда, когда они появятся, это другой совсем вопрос. Это совершенно непонятно, сколько времени продлится строительство и будет ли оно вообще когда-либо завершено. Это все может стать долгостроем, и даже не достроен. Поскольку опыта строить такие корабли вот в Керчи нет у них вообще ничего никакого совсем. И то, что это происходит в Крыму, это тоже может оказаться не очень удачным вариантом, поскольку, значит, иностранцы там участвовать вряд ли захотят, даже китайцы, не говоря уж о прочих.
Из-за санкций.
А опыта у нас нет. Ну, скажем, логичнее всего, говорят, такие корабли умеют строить южнокорейцы. Но у них вообще огромный опыт любого кораблестроения. Они на основании своих вот возможностей, они одна из ведущих мировых вообще кораблестроительных держав. И в гражданском кораблестроении, и они огромные строят корабли, они вот построили такие, строят и десантные корабли. И, скажем, вот на Дальнем Востоке это огромную построили, расширили верх «Звезда», там эта идея Сечина, где будут строить какие-то там газовозы, ядерные ледоколы. И там участвуют южнокорейцы, которые умеют строить такие большие корабли. Но в Керчи они участвовать, скорее всего, не будут, поскольку не признают, как даже и Китай не признает Крым российским, и побоятся американских санкций. А без иностранной помощи и поддержки построить такой корабль будет, в общем, непросто, поскольку опыта такого нет. И вообще такие большие авианесущие корабли, вообще какие, там у нас, правда, будут не самолеты, там будут вертолеты, но неважно. Такие корабли строили, но строили их в Николаеве в советское время. И там для этого есть оборудование. А вот в Керчи, насколько я знаю, ничего похожего никогда не строили. И это, в общем, в некотором смысле, в техническом, это авантюра, если честно сказать, и непонятно, сколько это будет строиться. Так, в принципе, такой корабль можно построить быстро, как построили французы «Мистрали» там за пару лет, что называется. Но я как-то сомневаюсь, что здесь это в пару лет уложится. Это может затянуться надолго.
Буквально один к вам еще такой вопрос. Вот тот факт, что керченское предприятие получило такой заказ, может ли это как-то отобразиться на жизни керчан? Я не знаю, вот тот факт, что это заказ для оборонного комплекса России, могут ли, например, там закрыть город или частично закрыть город? Как вы считаете?
Нет, город-то вряд ли там кто-нибудь будет закрывать. Там появятся какие-то дополнительные рабочие места. Заказы-то, конечно, для Керчи хорошо в таком экономическом плане. Так что так нет, что там нужно. Чего особенного вот в этой штуке нету, что ее нужно город закрывать. Именно это, очевидно, разместили в Крыму, в Керчи, с тем, чтобы поддержать местную экономику дополнительно, поскольку Керчь, в общем, не туристический город, в отличие, какой-нибудь Ялты, Салушты или Феодосии. И сейчас, в общем, у них с этим могут быть вообще экономические проблемы, вообще в Крыму есть. И там, в Керчи, это, конечно, некоторая поддержка, и для этого, собственно, в Керчи это и сделали. Когда планировали, что будут строить такие корабли, не думал, что их станут строить именно в Крыму, в Керчи, было такое, видимо, политическое решение. Но это может привести к проблемам. Иностранные компании не захотят никакие сотрудничать в таком строительстве, а самим, в общем, исключительно российским путем построить такой корабль будет, тем более два, будет непросто. На верфи, у которой вообще нет опыта строительства подобных кораблей совсем.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Действительно, обратил внимание на то, что Россия ведь заказывала подобные корабли у Франции, но осенью 2014 года руководство Франции официально отказало России в продаже десантных кораблей типа «Мистраль» из-за аннексии Крыма и из-за агрессии России на Донбассе. 8-800-10-06-926 – это номер телефона прямого эфира. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня события вот, Керченское, да, 20 июля. В Керчи побывал с визитом президент России Владимир Путин. Он принял участие в торжественной церемонии закладки двух военных кораблей для российских военно-морских сил, для российского военно-морского флота. Обещают в Керчи построить в ближайшем будущем два универсальных десантных корабля вертолетоносца. Ну вот Павел Фельгенгауэр обращает внимание на то, что непросто это будет сделать в Керчи и вообще ставит под сомнение возможность завершить такой проект. Я отмечу, что в Министерстве иностранных дел Украины осудили уже визит президента России Владимира Путина в Керчь, назвали его незаконным, сообщили о том, что передали ноту протеста в связи с этим визитом в Министерство иностранных дел России. В ведомстве также осудили вот, меры России по милитаризации Крыма, отметили, что такие действия угрожают безопасности в регионе. А постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич отметил, что строительство России военных кораблей в аннексированном Крыму, по его мнению, угрожает всем странам Черноморского региона. Воспринимают ли вот новости из Керчи как угрозу в Турции, мы расспросим у Архана Гафарлы, политолога-международника из Турции, эксперта Центра политических исследований в Анкаре. Он с нами на прямой связи. Архан, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Следит ли Турция за усилением российского военно-морского флота, в частности, на территории аннексированного Крыма, и насколько эти тенденции и, вот, возможно, направление развития тревожны для Турции?
Ну, конечно же, Турция тревожится о том, что Россия усиливает свое военное присутствие в Черноморском бассейне. Это тревожит Турцию, и она следит за этим процессом, потому что какое-то время был баланс между Турцией и Россией в Черноморском бассейне, и Турция старалась сдерживать этот баланс, и этот баланс позитивно влиял в регионе. То есть, но мы знаем, что после аннексии Крыма вот Россия усиливает свое военное присутствие и в Крыму, и в Черноморском бассейне, и это беспокоит. Но здесь вопрос в том, что приводит к этому России. Есть очень много разной информации, что вот НАТО старается через Турцию или через страны Румынии усиливают свое военное присутствие и делают военные тренировки в регионе. Но здесь важный вопрос не в том, что кто виноват или кто не виноват, но проблема в том, что я думаю, что вот между членами НАТО в Черноморском бассейне нет консенсуса во многих вопросах. И между Турцией и Румынией, и между Турцией и Болгарией, и странами, которые сотрудничают как бы с НАТО, Грузией, Украиной. Я думаю, что здесь есть нехватка диалога между сотрудниками, то есть странами, которые сотрудничают с НАТО, и членами НАТО. И я думаю, что вот эти страны должны более сильно вести диалог между собой и сбалансировать российское военное присутствие в регионе. Не принимать отдельные шаги. То есть, к сожалению, я вижу, что вот некоторые страны в Черноморском бассейне, я здесь не имею в виду Украину, я это хочу отметить, или в Грузию, другие страны, вот как бы, они принимают отдельные решения, и это приводит как бы к тому, что портится баланс, или это создается дисбаланс в регионе. Вот почему-то вот к этому не обращают внимания. Я думаю, что вот надо более сильно придерживаться к тому, что члены НАТО и страны, которые сотрудничают с НАТО в регионе, они как бы должны создать свой пакт в регионе и усилить переговоры и диалог между собой. Таким образом они могут сбалансировать Россию или удерживать Россию в том, что она непрерастающее военное присутствие в регионе.
Архан, а можете ли вы сказать, что вот начиная с 2014 года, учитывая то, что милитаризация России в Крыму все-таки идет по нарастающей, вряд ли кто-то будет это отрицать, потому что мы постоянно фиксируем сообщения из Крыма относительно каких-то учений, какого-то нового вооружения. Так вот, вот можно ли сказать, что Турция уже как-то реагирует за эти 6 лет на то, что Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море, что были уже предприняты какие-то меры ответные?
Турция следит за ситуацией, и Турция старается создать коалицию, или, так скажем, позитивный диалог между странами НАТО и странами, которые сотрудничают с НАТО. Она, Турция, одна, как бы, не сможет сбалансировать Россию. И она, конечно же, обеспокоена в том, что Россия усиливает свое военное присутствие. Потому что вот в таком ситуации, такой ситуации может привести к тому, что и Турция, и другие страны потребуют внешней поддержки. Вот это очень сильно беспокоит Турцию, потому что Турция заинтересована в том, что она и своими союзниками удерживала или сбалансировала Россию. Но то, что идет вот, усиление российского военного присутствия в Черном море, это очень сильно беспокоит Турцию. Это можно открыто сказать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Архан Гафарлы, политолог-международник из Турции, эксперт Центра политических исследований в Анкаре. Обсуждаем в эфире радио «Крым Реалии» то, что 20 июля в Керчи состоялась торжественная церемония закладки двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев для вооруженных сил России. В этой торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Говорим о том, вот, что такие планы по строительству этих судов могут означать для Керчи и для всего Черноморского региона. Вижу ваши комментарии под нашей YouTube-трансляцией. Кто-то согласен с Павлом Фельгенгауэром относительно того, что вряд ли Россия достроит эти корабли. Я отмечу, что к нам подключался в эфир российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, и он сказал о том, что он несколько сомневается в возможности России завершить этот проект на Керченском заводе самостоятельно, потому что у России нет опыта в строительстве таких судов, а вряд ли какие-то другие страны согласятся строить вместе с Россией в аннексированном Крыму десантные корабли. Но есть у нас такие комментаторы под нашей YouTube-трансляцией, которые говорят о том, что о мосте через мы говорили примерно тоже о мосте через Керченский пролив, что якобы он не будет достроен, но он, это строительство было завершено. Возвращаясь к визиту президента России Владимира Путина в Крым, я хочу опять-таки упомянуть, что встречался, по крайней мере, согласно официального сообщения на сайте Кремля, Путин с работниками завода «Залив», и в беседе с ними он пообещал, в частности, особую поддержку крымскому судостроению и также пообещал загрузить заказами оборонные предприятия Крыма. К нам присоединяется в эфир Владимир Заблоцкий, обозреватель издания Defense Express и эксперт по вопросам военно-морских сил. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете, вот начнем с этого обещания Владимира Путина, что крымские предприятия оборонные получат российские заказы? Как считаете, насколько это реалистично?
Ну, исходя из того, что представляет собой последнее обещание и почему Путин поехал в Крым. По большому счету, преступника всегда тянет на место преступления. Это во-первых. Во-вторых, ситуация в России не такая, чтобы можно было разбрасываться большими миллиардами для сомнительных, скажем так, проектов. Но они почему-то на это идут. Потому что, видимо, другого выхода у них нет. И последнее, что остается диктатору, так это надеяться на штыки. Строить они могут, в принципе, ну, во что это им обойдется, это другой вопрос уже. В свое время оба завода, и Керченский, и Феодосийский, были новыми предприятиями в Советском Союзе. И строили корабли и суда с участием заводов на территории Украины. То есть возить металл было близко, было дешевле, была рабочая сила, был кадровый потенциал, научный потенциал и так далее, того же самого Николаева, соседнего, ну и бывшего Союза в том числе. В настоящее время всего этого нет. Все до последнего болтика придется возить из России, издалека, кружным путем. Через тот же Керченский мост, пожалуйста, сколько угодно. Поэтому каждая тонна водоизмещения корабля, построенного на отжатых заводах, будет намного дешевле. Я не экономист, но боюсь, что, если сказать в 5-10 раз, то я не ошибусь. Вот примерно так. Оба корабля, которые заложили там, они похожи на авианосцы, авианосные вертолетоносцы, скажем так, десантные. Их действительно никогда не строили. И даже Санкт-Петербург, который, в общем-то, казалось бы, не затронула эта судьба военная, которая охватила Крым и восток Украины, они почему-то им не дали этот заказ. Почему-то здесь. Потому что здесь док новый, которого нет в Петербурге, потому что здесь политика, потому что это, скорее всего, политика больше. Они действительно могут не достроить их. Они много чего закладывали после 91-го года, но и не достроили, это не значит, что они их достроят.
Ну, вот смотрите, по тем данным, которые приводит агентство ТАСС, со ссылкой на свои источники, стоимость этого контракта 100 миллиардов российских рублей. Вот действительно могут вложить такие деньги и не достроить?
Ну, во-первых, все, что делается в России, все делается в масштабах единой операции, информационной операции, информации запугивания, информации для поднятия рейтинга того же Путина и так далее, и так далее. Поэтому ТАСС может написать все, что ему скажут в Кремле, он так и напишет. Вы можете верить им. После 91-го года они закладывали несколько раз корабли в Санкт-Петербурге, закладывали в Калининграде, но далеко не все корабли из тех, которые они закладывали, были достроены. А некоторые из заложенных в Северодвинске строились два десятка лет. Вот только в этом году сдали они подводную лодку одну, которая столько долгостроем оказалась. Но я не говорю уже про другие заводы, которые поменьше. Нет у них сил, нет у них технологий, нет у них вообще ничего. И санкции все-таки действуют, что бы кто ни говорил.
Владимир, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывают, что есть у нас слушатель. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста? Ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, Елена. Я с города Феодосии, но уже с вами знаком. Я просто слушаю, там журналистка, этот с Москвы какой-то там выступает. Вот мне, знаете, вот сколько в ней желчи, неправды, что мы не достроили, что это. То, что назначено сейчас, все сделается, назло им. И чтобы они знали, что Россия не хочет никому вреда, сколько она освободила народов, сколько она стран освободила за свою вообще. А если в Украине...
Я поняла ваше мнение. Слушайте, раз вы нам из Феодосии звоните, я вам сразу задам вопрос. Вот в Феодосии ведь тоже есть судостроительное предприятие. Оно как работает после 2014 года? Возможно, вам что-то известно.
Раньше он «Море» назывался, да. Я на этом заводе работал.
О, так вы, наверное, знаете, как он работает сейчас. Вот спрашиваю вас, есть ли у него заказы, как он работает?
Да, есть заказы, Елена. Есть заказы. И специалисты, которые работали на этом заводе, которые уезжали в Питер, там же одинаковые эти заводы, они возвращаются. Да, тяжело это все, конечно. Тем более те, кто здесь оставались в руководителях под Украиной были, они слабые на руку, как говорится. А сейчас все восстановится, все пойдет по своим местам.
Поняла ваше мнение. Спасибо, что вы нам позвонили в эфир. Но это мнение нашего слушателя. 8-800-10-06-926. Позвонить может любой из наших слушателей. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи Владимир Заблоцкий, обозреватель издания Defense Express, украинский эксперт по вопросам военно-морских сил. Владимир, возможно, у вас есть что ответить нашему слушателю, потому что, если что, у меня к вам есть еще один вопрос.
У меня есть что ответить, но я боюсь, что слушатель не поймет, потому что Россия за все время никого не освободила. Она ввела согласно официальной идеологии Кремля исключительно оборонительные войны, благодаря которым прирастила свою территорию в несколько сот раз, и тысяч даже. Вот и все, о чем можно говорить. Если она хочет мира, почему она украла у нас Крым, почему у нас отобрала Донбасс и говорит, что их там нет, это, ну, совершенно ни в какую логику не лезет. Что касается заводов, давайте скажем так, оба завода незаконно используются и будут в будущем в судебном порядке, те, кто это сделал, будут привлечены к ответственности. Это уже процесс уже идет, и позовы Украина подала.
Владимир, вот. Если позволите, у меня остается буквально 2 минуты, но я хотела задать вам вот какой вопрос. Смотрите, значит, что сказал накануне Владимир Путин? Он сказал, что закладывают 6 кораблей в Керчь, два универсальных десантных корабля в Санкт-Петербурге, 2 фрегата и в Северодвинске 2 атомных подводных крейсера. Для чего России эти суда? Что, ну вот, действительно ли есть какая-то угроза тому же Черноморскому региону, который в своем заявлении упомянул постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым?
Ну, то, что заложено в Северодвинске и Санкт-Петербурге, к Черноморскому региону не имеет никакого отношения, начнем с этого. А то, что заложено в Керчи, оно достроено не будет. Вот я вам говорю как специалист, потому что с учетом того, что происходит в России сейчас, и даже если они выложатся и положат весь кошелек Путина, который, кстати говоря, очень схуднул, как у нас скажут, этого сделать будет невозможно. И корабли такого класса здесь не нужны им. Им нужны корабли вместо тех, которые Франция забрала, конфисковала в 2014 году в связи с агрессией в Украине и в связи с аннексией Крыма. На Дальнем Востоке, в Охотском море, там нужны 2 вертолета носа. Вот они их своими примитивными, скажем так, действиями, вот, что-то похожее хотят сделать. Но такого, как французы спроектировали, они не в состоянии. Ну, что получится, то получится. Оно слабее, проще. Ну и опять же показать, что вот Россия какая она крутая. И она якобы игнорирует все, что ей говорят на международном уровне. Ну, посмотрим.
Поняла ваше мнение. Спасибо. Это был Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт, обозреватель издания «Дефенс Экспресс». Напомню, что в этой части эфира «Радио Крым Реалии» говорили о том, что 20 июля в Керчи, согласно официальным сообщениям Кремля, состоялась торжественная церемония закладки 2 универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев для вооруженных сил России. Обещают эти 2 корабля построить. И тут, вот, как уже упоминали некоторые из наших спикеров, говорят о том, что это те как раз типа кораблей, которые Россия рассчитывала получить от Франции. Напомню, что в 2014 году должна была состояться передача 2 «Мистралей» от Франции к России, но французское руководство заявило, что отказывается выполнять этот заказ, завершать, можно сказать, потому что эти корабли были уже построены как раз из-за того, что Россия аннексировала Крым и вторглась на восток Украины. Это все в этой части программы. Мы же продолжим через несколько секунд с не менее интересной темой. Поговорим о воде в Крыму, а точнее о том, какие последствия тех способов, которые используют нынешние подконтрольные России чиновники в Крыму, для обеспечения Крыма пресной водой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. И напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Напомню также, что есть номер телефона для звонков с материковой части Украины – 8 044 490 29 05. Итак, о чем поговорим в ближайшие 15 минут? Подконтрольные России чиновники в Крыму годами озвучивают различные проекты водоснабжения полуострова. Я напомню, что с 2014 года на Крымский полуостров больше не поступает Днепровская вода по Северо-Крымскому каналу, соответственно, у Крыма, ну, как бы так, увеличилась, да, потребность в пресной воде, как минимум за счет той воды, которую недополучает Крым по Северо-Крымскому каналу. Позиция Украины: Крым получит Днепровскую воду только после деоккупации. До того момента за все в ответе Россия как государство-оккупант. Это официальная позиция Украины. И вот, возвращаясь к тем проектам водоснабжения полуострова, о которых рассказывают подконтрольные России крымские чиновники, пока не утверждена ни одна стратегия. Воду для Крыма в основном берут из-под земли. По данным российского правительства Крыма, на полуострове работают 3200 скважин. Они добывают воду из 7 подземных горизонтов различной глубины. Именно об этом рассказали журналисты телепроекта «Крым Реалии» в новом выпуске. В Симферополе, напомню, недавно начали подавать воду из подземных скважин. Мы рассказывали об этом в нашем эфире. Обставили это по-праздничному, как подарок ко Дню России. Мероприятие по подаче дополнительного водоснабжения от артезиан скважин водопровод Симферополя транслировал местный телеканал «Крым-24». Добро на пуск насосного агрегата лично давал подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Эту воду качают из-под земли у села Вилина, что в Бахчисарайском районе, а еще из Ивановского водозабора, что в Сакском районе. Но оба водозабора могут обеспечить лишь четверть суточной потребности Симферополя в воде. Подконтрольные России чиновники пошли на такие поставки ради того, чтобы в засушливый год брать меньше воды для Симферополя из водохранилищ, которые все сильнее опустошаются. Но к чему приводит добыча воды из скважин? В селе Новосельское Черноморского района воды из скважины не хватает населению, так как оно стало больше. Больше всего жители Новосельского страдают летом, в некоторых домах часто отключают воду. Вот что рассказали нашим коллегам в этом селе.
Наше село является полуприбрежным, и покупается очень много земельных участков, и население растет, ну и, естественно, воды не хватает.
Напор воды очень падал из-за того, чтобы поливались люди, вот, и всегда падала к вечеру вода.
В селе Правда Первомайского района раньше была скважина глубиной 80 метров, но вода в ней минерализировалась, она с осадками и солоноватая на вкус. Из-за этого ломается бытовая техника. Вот что рассказала нашим коллегам из телепроекта местная жительница.
Машинки стиральные только так выходят из строя, потому что накип образуется на тени, и все. А когда включают сероводородную, она хоть и с запахом, другой раз и темная, но, по крайней мере, она мягкая, намного меньше солей. И сдавали ее на анализ, когда открывали эту скважину, то она пригодная для питья. Есть там какие-то определенные соли, все, но не такая, как вот наша это 80-метровой глубины, которые старые скважины.
Ну, сейчас вода как бы с осадками, соленоватая вода. Ну, сперва для питья, а потом уже я не знаю, как у нас в дальнейшем будет все это развиваться.
К нам присоединяется по телефону шеф-редактор телепроекта «Крым Реалии» Анжелика Руденко. Анжелика, приветствую вас в нашем эфире.
Приветствую.
Я, ну, начну, наверное, с того, вот что вам удалось узнать о качестве такой воды, которую добывают из скважин, и насколько это вообще, ну, не вредит ли это природе?
Да, вот вы показали, дали послушать эпизоды людей из двух сел. Вот мы общались в селе Новосельское и в селе Правда. И люди отмечают как раз, что вода очень быстро засоляется и минерализуется. И как раз и чиновники, местные жители признают и понимают, что вода выкачивается из тех горизонтов, что подземные вот эти пресные запасы, они истощаются. И поэтому эту воду замещает соленая вода. Можно же, конечно, эти скважины вырить глубже, где будет больше пресных запасов, но тогда это дороже, и нужно делать водоотводы более серьезные. Поэтому вот качество воды – это действительно очень большая проблема для Крыма, потому что вот мы изучили материалы комитета водного хозяйства Крыма, и там чиновники, эксперты российской власти в Крыму признают, что как раз вообще особенность именно местных источников воды крымских, это уже повышенная минерализация, и что делает эту воду непригодной для, для ограниченного, то есть непригодной для полива, например. То есть это даже такая особенность воды в Крыму, что и подтверждают местные жители. Вот была 80-метровая скважина, да, вода теперь соленая, минерализуется, бурят новую и так далее. И это как раз не самый лучший способ решения водной проблемы, потому что это идет просто высасывание ресурсов Крыма и истощение тех подземных вод, которых и так не так уж много в Крыму.
Учитывая то, что есть уже вот такой результат использования этого метода, да, это засоление, это уже повышенная минерализация этой воды, эту проблему можно ли как-то решить, если отталкиваться от того, что вот этот метод останется в Крыму? Есть ли возможность как-то на качество этой воды повлиять?
Я бы хотела процитировать, вот мы общались с экс-главой Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Александра Лиева. Вот ссылаясь на него как эксперта, да, можно сказать, он говорит, что эти скважины, которые существуют сейчас, их нужно обновлять. И тогда, возможно, продлится ресурс использования этой скважины. А так для питьевых нужд она, конечно же, не годится, если просто использовать эту скважину. И все-таки экологи, с которыми мы пообщались, призывают и просят и настаивают, что больше бурить нельзя. Это не метод решения проблемы. И поэтому какие существуют методы. Например, чиновники Крыма высказываются о том, чтобы бурить на очень глубоко, на 800 метров вглубь. Но это очень дорогостоящий проект. И все остальные проекты, да, про которые очень часто мы говорим, слышим из Крыма, это вот вода из Днепра, из Дона по дну моря, водопровод из Кубани, опреснять морскую воду. Даже такие идеи существуют, что запускать самолет, который будет вызывать искусственные дожди. Это все фантазии, мы обсуждали это с экспертами. Это все как мыльный пузырь, да, то есть это ни о чем, потому что это все малореализуемо и очень дорогостоящее. Поэтому крымская власть пришла к тому, что все-таки подземные источники — это единственный источник воды в Крыму, и вот они планируют очень такой дорогостоящий, огромный проект на 190 километров он будет протяженностью, когда 12 очень глубоких артезианских скважин будут качать воду для практически всего Западного Крыма. И самая одна из дорогостоящих частей – это, конечно же, водоводы и насосы, которые планируют направить в Феодосию, сюда, Керчь, Ленинский район, обеспечить вот этот регион водой. Но он уже длится 6 лет, этот проект. Сделано всего лишь в районе 20-25%, и поэтому все еще говорить, достроится ли этот проект, будет ли он, тяжело говорить. Но, по крайней мере, российская власть Крыма вот таким проектом тоже пытается обеспечить Западный Крым водой.
А понятно ли, в чем загвоздка, в чем промедление? Это как-то связано с финансовым ресурсом, возможно, с экологией, возможно, с тем, что нужны какие-то технологии, которых в Крыму нет?
Насколько мы понимаем, информации не так уж много, так как это какая-то такая достаточно негативная информация о этой стройке века, да, поэтому информации не так много, но из тех отрывков, что мы слышим, это действительно очень сложный инфраструктурный объект, подобных которого очень мало, плюс, конечно же, строители и проектировщики сталкиваются с крымской особенностью геологической, ну и плюс недофинансирование, насколько мы понимаем, то есть если бы были эти миллиарды рублей, которые на них запланированы, то, возможно, бы это все шло быстрее. Вот. Но если это такой успешный проект, на который так уповает крымская власть, то, мне кажется, нашлись бы деньги, но, значит, что-то мешает этому проекту, раз их так долго строят. Или банально деньги где-то исчезают по дороге к проекту.
Большое вам спасибо. Это была Анжелика Руденко, шеф-редактор телепроекта «Крым Реалии». Подробнее о том, какое влияние, в частности, и на экологию имеет вот такой вот способ добычи пресной воды для обеспечения Крыма, вы можете узнать из свежего выпуска телепроекта. Ищите его на Ютубе под названием «Вот такой вопрос. Россия не будет тратиться на воду для крымчан». Я отмечу, что тема водоснабжения Крыма актуальна, постоянно звучит она и в эфирах радио «Крым Реалии». Напомню, что в 2014 году прекратились поставки на полуостров пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Официальная позиция украинского руководства – вода из Днепра пойдет в Крым только после деоккупации Крыма России. До тех пор, пока этого не случится, это обязанность России как государства-оккупанта обеспечивать Крым и крымчан водой. Действительно, с начала года из Киева, в частности, звучали такие заявления, а возможно, можно рассмотреть такой вариант поставок днепровской воды в обмен на мир на Донбассе или продажи днепровской воды. Но, как заверили, в частности, и в офисе президента Украины, и в правительстве Украины, этот вопрос, он, возможно, был на уровне обсуждений, но на практике никто пока на такое не решится. В эфире радио «Крым Реалии» 20 июля председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выразил мнение, что вот те украинские чиновники или же украинская власть, которая пойдет на поставки днепровской воды в Крым до деоккупации, продержится недолго. Напомню, что этот эфир вы можете найти на сайте, на YouTube-канале «Крым Реалии». Екатерина Некречи общалась накануне с Рифатом Чубаром, в частности, и по вопросу водоснабжения Крыма. Я же, Елена Римовская, с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера. Не забывайте нам писать, звонить, предлагать свои темы. Мы за всем следим. До свидания.